Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Мезоамерике, на этот раз на территории центральной Мексики, буквально в 50 километрах от современной столицы Мексики, города Мехико, в том самом месте, где зародился город Теотиукан, что в переводе на русский значит «место, где рождаются боги». И это был не просто город. Мы с вами вспоминали Лавента, Трес Сапотес, Монте-Альбан и некоторые другие большие концентрированные поселения Мезоамерики, но Теотиукан – это совершенно другая история. И мы сейчас эту историю попытаемся рассказать, взглянув в ее суть хотя бы вкратце. Тут же нужно сказать сразу, что вот тех 30 минут, которые мы выделяем на изучение этого города, это просто ознакомление с тем, что было, потому что о Теотиукане пишут десятки книг и сотни статей, и они все до сих пор не ответили на все вопросы, которые возникают при исследовании данной цивилизации, данной культуры. Более того, правильно вопрос-то поставленный уже является большой удачей, а не то, что нахождение ответа. Мы поэтому с вами, конечно, на исчерпывающее знание претендовать не можем, просто потому что слишком далекая это от нас цивилизация с не самым большим количеством параллелей, которые мы можем привести, как, например, в случае с Древней Персией и Грецией, или Римом, или кочевой скифской цивилизацией. Просто они к нам ближе, мы о них гораздо больше знаем, так как живем рядом гораздо дольше. Вот Теотиукан – это еще одно позднее название, ацтекское название. Как называли его собственные жители, мы не знаем. Это фраза очень часто звучит и еще будет звучать у нас, когда мы говорим о древних американских культурах. И на этапе своего расцвета он занимал площадь около 28 квадратных километров, и население его равнялось по максимальному исчислению 125-130 тысячам человек. То есть, где-то к 200-250 годам уже нашей эры, это был один из шести крупнейших городов всего мира, вдумайтесь. Возник этот город в 3 веке до нашей эры. То есть, относительно альмекской и сапотекской культур, в общем-то, город довольно молодой. И был это город такого настоящего имперского типа. Точнее говоря, типа центра настоящей империи. Почему? А ровно потому, что он был не, например, только сапотекский или не только альмекский, а сформировали его, судя по всему, три разных племени – отоми, тотонаки и науа, которые имели, наверное, все-таки ярко выраженное господство последнего, то есть науа там были самыми главными. Тем не менее, там три этнические группы одновременно сосуществовало, не считая того, что как только Теотиукан превратился в настоящий мирсистемный местный центр, там появились кварталы, например, тех же самых сапотеков, которые приезжали туда торговать, приезжали туда с дипломатическими миссиями, дарили какие-то подарки. Словом, они прямо там, в этом городе, жили на более-менее постоянной основе неким компактным сообществом, пускай не очень большим на фоне всего остального населения. И город этот известен туристам, которые бывали в Мексике или что-то читали хотя бы о Мексике, вот начиная с рекламных проспектов, совершенно колоссальными развалинами. Там сохранились две гигантские пирамиды. Настоящие, каменные, хорошо украшенные пирамиды, которые называются просто пирамида Солнца и пирамида Луны. Вот это такие две архитектурные доминанты, которые стали не просто большими сооружениями, а настоящим символом, о котором, я уверен, в Мезоамерике того периода только ленивый не слышал. Возникли, правда, недалеко не сразу, а где-то около 200-250 годов уже нашей эры, то есть в 3 веке нашей эры, ну, примерно тогда же, когда возвышался Древний Рим в Средиземном море. Просуществовал город до 7 века, когда в середине 7 века он был в результате неких социальных, в первую очередь, потрясений покинут. Да, кстати, майя, которые очень хорошо знали Теотиукан, называли его в более позднее время словом «пух», то есть заросли камыша. Почему так? пока не очень понятно, потому что камыш там не больно-то и растет. Судя по всему, там жило столько людей, что они просто напоминали это самое заросли камыша, то есть что-то, что растет очень плотно и в большом количестве. По поводу этнического состава населения Теотиуакана. Кто такие индейцы Науа? Индейцы Науа – это предки тех, кого мы знаем под именем ацтеков. Это, скорее всего, была одна и та же общность, которая потом эволюционируя превратилась в то, во что превратилась, то есть в последнюю по-настоящему крупную империю Мезоамерики, которую сокрушили только испанцы, в конце концов, в 16-м столетии. При этом ацтеки не просто помнили, что такое Теотиуакан. Все ацтекские правители или знатные люди пытались так или иначе возвести свою родословную уже в 14, 15, 16 столетии к кому-то, кто происходит из Теотиуакана, даже если это была неправда. То есть, настолько этот город пользовался древней славой, почетом, уважением, таким сакральным, то есть священным, что вот все смотрели в ту сторону и думали, как было бы неплохо, чтобы мои предки из Теотиуакана происходили. Повторюсь, даже если это была неправда. Причем город этот возник, как бы мы сказали, планово. То есть на его месте было несколько поселений. Не самых больших, правда, конечно, не самых маленьких. Как обычно для Мезоамерики, где-то в центре находилось священное место, куда все окружающие ходили молиться, приносить дары. А значит, это самое священное место и люди, которые занимаются там отправлением священных ритуалов, пользовались сначала просто всеобщим уважением, а потом стали пользоваться и некими материальными благами, которые позволили им сконцентрировать богатство для превращения раннего государства или даже не государства, а акефальной общины сначала в вождество, потом сверхсложное вождество, а потом и в государство в полном смысле слова, которое приобрело такую мощь, что во всей Мезоамерике и даже за ее пределами немножко не было людей, которые бы не знали, что такое Теотиуакан. А о нем знали все, и все так или иначе вынуждены были с ним или дружить, или враждовать, или напрямую подчиняться. Почему Теотиуакан возвысился? Ведь у индейцев Науа история складывалась очень похоже на сапотеков. То есть, было несколько вождеств, которые претендовали на преимущественное положение в данной местности, а именно в Центральной Мексике. Но Теотиуакану повезло, а его главному конкуренту Куикуилько повезло категорически меньше. Потому что он был уничтожен буквально полностью извержением вулкана. Город этот был покрыт потоками лавы. Жители его вынуждены были бежать, да, кстати, от Куикуилько остались вполне впечатляющие развалины с очень неплохо сохранившейся материальной культурой, просто потому что лава это все законсервировала и не позволила грабителям впоследствии разорить археологические остатки. Археологи, когда раскапывали Куикуилько, они вынуждены были не копать, а взрывать эти многометровые лавовые напластования. Ну, а куда делись жители? А жители Куикуилько переселились в хорошо им известное священное место. У них когда-то было свое священное место, но извержение вулкана совершенно явно указало, что это место, так или иначе, боги за священное больше не считают, а жители подвергнуты жестокому наказанию. Поэтому жители, индейцы, которым, видимо, характерен был крайний фатализм, поняли, что это явный знак судьбы, и переселились в Теотиуакан, где начинает происходить чрезвычайно быстрый процесс синойкии, если мы говорим по-гречески. То есть, слияние нескольких поселений в одно. И вот эти поселения не просто так слились в одно, они слились в по-настоящему очень быстро возникший, планово организованный город, наверное, впервые во всей мезоамериканской, а может быть и американской истории. Потому что весь город поделен регулярной сетью улиц. По осевой, ее называют иногда улицам, шоссе, проспектам, ну, словом, центральной, самой большой улицей, которая впоследствии называлась «Дорогой мертвых», опять же, это впоследствии, это уже глубокое средневековье, это уже ацтеки так ее называли, имелся градостроительный план. Невозможно было просто так взять и воткнуть в Теотиуакане какое-то свое жилище. Если кому-то разрешали вообще строительство, строительство происходило в строго отведенном месте – дом был должен быть известных размеров, известной формы, и там Основное население проживало в глинобитных, как теперь говорят археологи, компаундах, то есть многоквартирных домах, когда несколько семей умещались так или иначе под одной крышей. При этом дома были в основном одноэтажными, без окон, с плоскими крышами. Там проживали простые граждане. Внутри находился открытый дворик. При этом, чем ближе к центру, там появлялись многоэтажные здания. Ну и, конечно, в центре концентрировались дворцы знати и вот те самые гигантские мегапирамиды, о которых нужно вообще отдельно говорить, а вообще лучше не говорить, лучше их просто один раз увидеть хотя бы на фотографиях. Настолько это впечатляющие сооружения. Где-то в 3-7 веках уже нашей эры Теотиуакан оказывал или серьезное, или решающее культурное воздействие на многие области Мезоамерики. Потому что Теотиуакан – это место, где производили чрезвычайно качественную керамику в виде ритуальных сосудов, просто бытовых сосудов и украшений глиняных статуэток, которые встречаются от севера Мексики до горной Гватемалы, то есть местности, где зародилась империя майя. И от Мексиканского залива до Тихого океана. То есть, так или иначе, вся Мезоамерика, то есть, вся Центральная Америка находилась в контакте с Теотиуаканом. Как я уже говорил, послы из Монте-Альбана приезжали в Теотиуакан и с главным или одним из крупнейших, по крайней мере, городов майя Тикалем также были постоянные контакты. Какова была управляющая прослойка, вождества, а потом и государственная прослойка, имперская прослойка Теотиуакана? Судя по всему, это был очень четко стратифицированный государственный уклад, где имелась вот та самая многоэтничная семейственная корпоративная элита, которая управляла в первую очередь, и это очень важно, не сельским хозяйством, хотя, конечно, уверен, на сельское хозяйство они обращали самое пристальное внимание, а они контролировали торговлю. Вот это мы можем утверждать более-менее точно, потому что ни сапотеки, ни майя долгое время не могли даже примерно приблизиться по распространению собственной культуры к Теотиуакану. А значит, именно торговле Теотиуакан придавал колоссальное значение. Далеко не только военным захватом, хотя, конечно, и этим они славились тоже. Но, в первую очередь, всегда впереди шли торговцы. Религия, чрезвычайно похожая на вообще мезоамериканские культы, была основой идеологии данного государства. Строилась она на жестком следовании ритуалам, в том числе человеческим жертвоприношениям. В этом смысле они ни от сапотеков, ни от альмеков не отличаются. Причем, наверное, именно Теотиуакан – это было то самое место, где, наверное, после сапотеков человеческие жертвоприношения были поставлены в более-менее постоянный обычай. Причем, когда мы смотрим на вот эти давлеющие огромные пирамиды Луны и пирамиды Солнца, мы должны понимать, что это, да, конечно, ступенчатые пирамиды, чрезвычайно сложные и трудоемкие изделия, которые всего лишь служили подпорками для храмов. Наверху стояли богато украшенные деревянные храмы, неизмеримо меньших размеров, чем сама пирамида, но тем не менее. Это была подпорка для храма. Почему? Потому что и пирамида Луны, и пирамида Солнца, судя по всему, должны были изображать ту самую мировую протогору, где когда-то боги сошли с небес и породили человечество. И с тех пор контакт с богами может происходить только и только там. Под основанием Теотиуаканской пирамиды Луны находятся, теперь уже это археологически исследовано, находятся какие-то пещеры, где имеются следы ритуальных отправлений жертвоприношений. То есть, это было священное место задолго до того, как появился Теотиуакан, но об этом мы, собственно, упоминали в начале нашего разговора. Ну и важнейшее место в ритуале, в религии занимал пернатый змей Кецалькоатль, которого так потом назовут ацтеки, который, видимо, впервые был прославлен в Мезоамерике еще альмеками, но, повторюсь, это общая мезоамериканская культурная традиция. То есть Кецалькоатля знали буквально все. Ну и в Теотиуакане это было просто верховное божество. При этом не нужно думать, что ритуалы отправлялись только в этих гигантских храмах. чрезвычайно богато украшенных. Почти нету жилищ, где нет домашнего алтаря. То есть, религия была настоящей основой идеологии Теотиокана. Просто так, как, видимо, там процветал культ предков, как и у всех индейцев, так или иначе. То есть, разделение мира живых и мира мертвых не было столь четко разграничено, как, например, в синхронных, то есть одновременных культурах Евразии. Мы же вспоминаем еще раз. Ровно в это время существует, процветает и живет Древний Рим, которому, кстати, была уготовлена несколько более короткая судьба, чем Теотиокану. И там тоже, как мы помним, культ предков был чрезвычайно важным, как и вообще в индоевропейских культурах. Но индейцы, хотя, конечно, в первую очередь южноамериканские, но и мезоамериканские тоже, вообще не понимали, чем различается мир мертвых и мир живых. Живые не умирали в их понимании. Они просто переставали существовать в физической оболочке и постоянно находились где-то рядом. И с предками было связано невероятное количество ритуалов. Просто мы видим это в материальной культуре. Храмы. Большие храмы. Мы видим их сейчас, да, как, наверное, и по всей Америке, в виде археологических развалин. На самом деле они были штукатурены и выкрашены в ярко-красный охреной цвет. По ним, видимо, были пущены какие-то росписи. Словом, они представляли из себя крайне праздничное, такое парадное зрелище. Пирамиды Луны и пирамиды Солнца располагались на северном и южном конце той самой центральной дороги, их проспекта Ленина, или, как их ацтеки называли, дороги мертвых. И этот город очень похож по своему значению на Древний Рим. Конечно, Древний Рим был раз так в 8-10 больше, то есть там до 1 000 000 человек в эпоху рассвета проживало вместе с предместьями. А тут, ну, 120-130 тысяч человек, да, это, конечно, очень много, но все-таки далеко не 1 000 000. Тем не менее, это был супермегаполис своего региона, который просто с фактом своего существования стягивал в себя такое количество ресурсов, в том числе людских ресурсов, что он сам по себе являлся не центром государства, а государством. Впоследствии ацтеки уже в средние века полностью воспримут такого рода стратегию. Когда мы говорим «ацтекское государство», мы говорим «Теночтитлан». Теночтитлан был не просто столицей, он и был ацтекским государством. Все остальные, да, ему подчинялись, но государством был именно Теночтитлан. Это был центр мироздания, как когда-то Теотиукан. Повторюсь, ацтекская цивилизация, цивилизации Науа в этом отношении полностью наследовала, хотя и на несколько другом уже цивилизационном уровне. Однако, что ацтеки, что вот эти ранние Науа были во многом похожи. Потому что Теотиокан проводил чрезвычайно активную не только торговую, но и военную экспансию. Мы видим десятки изображений, десятки по-настоящему изображений воинов, которые оснащены практически всем необходимым комплексом средств поражения и защиты, которые были характерны для Мезоамерики. Это и копья, это и копьеметалки атлатли, это щиты, дубинки и чрезвычайно богатое украшение. Экономически Теотиокан, конечно, был связан не только с торговлей. Хотя, конечно, торговля это было чрезвычайно важно, как мы уже говорили. Земледелие. В Теотиокане открыли и стали широко использовать такой способ производства пищи, как чинамп, то есть плавающий огород, который делали, вычерпывая воду из грязевых отложений тех или иных водоемов. Причем эти чинампы используют, внимание, до сих пор. И урожайность у них просто невероятная. Чем пользовались в качестве сельхозинструмента жители Теотиокана? И, кстати, потом жители государств майя, палкой-копалкой коа. Это не плуг, не плуг с отвалом, ничего похожего. Это просто палка-копалка. Но вдумайтесь, культура чинампа давала до 6 урожаев в год. Если мы говорим о самых плодородных регионах Юго-Восточной Азии, например, то там по сей день хороший урожай риса – это 4 урожая в год. В те далекие времена 2-3 урожая было нормальным явлением, 4 это было очень хорошо, а тут стабильно 6 урожаев в год. То есть, еды у них было очень много, и в основном, конечно, они могли запастись столько, что хватало для парирования любых природных катаклизмов. Вроде засухи или, наоборот, наводнения. И, опять же, достигалось это при помощи самого примитивного, наверное, еще мезолитического сельхозинструмента. То есть, палки-копалки обыкновенные, которую даже делать специально не нужно. Нужно вот пойти до ближайшего леса, и у тебя эта палка-копалка уже в руках. И какие результаты? 6 урожаев в год. Поэтому, когда, конечно, сравнивают европейскую цивилизацию, которая знала тягловых животных, сложную, очень сложную агрокультурную технику, и с некоторым пренебрежением говорят, вот посмотрите, быков у ацтеков не было, лошадей у них не было, плугов у них не было, вот поэтому они не могли запасти достаточное количество еды, и испанцам, конечно, проиграли. Нет, проиграли не поэтому. Почему? Это вообще отдельная история, но в смысле обеспечения едой, просто калориями, углеводами, белком, у них был с Европой. Вообще с Евразией. Полнейший паритет, еще неизвестно, кому было лучше в этом отношении. Но мы видим, какие у них были успехи в смысле демографии. Торговля. Торговля, это было очень важно не только в престижном смысле, то есть торговля какими-то драгоценными материалами. И, конечно, в первую очередь жадеитом, то есть это такой зеленый очень красивый минерал, точнее группа минералов, к которым относятся и нефрит в том числе. Но далеко не только этим были славны теотиуканцы. Они концентрировали транзитную и собственную торговлю вулканическим стеклом, обсидианом. Так как данный регион не знал долгое время, ну, только, наверное, в средние века уже тараски узнают медь, не знал металлов, то именно обсидиан стал металлом Мезоамерики. Из него делали буквально все, от оружия до хирургических инструментов. Почему? Потому что это вулканическое стекло невероятно острое и очень твердое. Вот эти вот ацтекские мечи и, видимо, науские мечи в виде довольно, казалось бы, примитивной технологии микролитических режущих кромок, когда в деревянную платформу вставлялись по краям эти вот режущие части обсидиана, был невероятно эффективен. Просто невероятно! И вполне мог заменить металл и заменял, более того, уверенный металл, так как местные жители достигли просто невероятных высот в использовании обработки обсидиановых орудий и оружия. Самого же обсидиана было много. То есть, его можно было добывать почти бесконечно, ну, просто потому, что там очень много вулканов, а значит, будет много вулканического стекла. И вот изделия из вулканического стекла и само вулканическое стекло шло на север и на юг, мимо Теотиуакана, и Теотиуакан находился в центре распределения этого суперважного стратегического для всего региона материала. Ну, а о том, насколько это государство было продвинутым в смысле своего политогенеза, говорят, например, майянские упоминания текстовые, которые нам более-менее хорошо известны, о том, что к ним пришел некто, кого зовут в переводе на русский «правая рука господина» с воинами, и заставил их платить дань. Где живет господин? А он живет, и указывается точное направление от горной части Гватемалы на север, как раз туда, где располагался Теотиуакан. То есть, не сам господин, понятно, верховный правитель, император, вел армию, а кто-то, кто назывался его прямо правой рукой, то есть, первым помощником, видимо. Или первым военным помощником, сейчас это не очень точно понятно. То есть, вы представляете, какая сложная была организация внутри даже самой этой многоэтничной правящей элиты. Когда выделялись отдельные военные вожди, то однозначно говорило, что там есть отдельные жрецы, отдельные управители, отдельные строители, отдельные наместники и так далее и тому подобное. Хотя, конечно, мы не можем, наверное, до сих пор точно сказать, как именно вот в подробностях было организовано общество Теотиуакана. Потому что есть сильнейший, прямо сильнейший соблазн посмотреть на хорошо известное европейцам государство майя и государство ацтеков. Потому что тех и других европейцы застали, и у майя вообще была сверхразвитая письменность. Но это было бы неверно. Просто потому что то, что видели европейцы, это самый конец 15-16 век, а мы говорим-то о временах за 1000 или даже больше лет до этого. Общество, даже такое консервативное, как мезоамериканское, не могло не развиваться. И поэтому, несмотря на все уважение, которое спустя 1000 лет потомки благодарные испытывали к цивилизации Теотиокана, она не могла быть тождественна этой протоцивилизации. Просто не могла, и все по определению. Поэтому говорить, что вот у ацтеков было точно так же, как в Теотиокане, ну, понятно, с какими-то маленькими изменениями, было бы решительно неправильно. Это, опять же, упрощение до искажения. Мы с вами по такому пути не пойдем. Лучше, когда мы будем обсуждать средние века, подробно поговорим про ацтеков. Ну, а без этого мы никуда не денемся. Ну, от этого мы точно никуда не уйдем, просто потому что ацтеки – это, повторюсь, последняя великая империя данного региона. Поэтому пока вот Теотиокан мы отметим как великую протоцивилизацию, которая дала уже не просто государство, не просто империю, а суперимперию, которая очень похожа в своих многих характерных чертах на империю Рима, которая точно так же дала центральный супергород, который так или иначе раскидывал свои щупальца по всем другим городам и весям, основывал собственные крепости, но которые никогда даже приблизительно не приближались по значению к центральному святому месту, где находились связующие святыни буквально всей страны, которые одновременно являлись и культурным центром, и идеологическим центром, ну, естественно, центром ремесла, торговли, управления. Как Теотиокан погиб? Тоже у нас нету полного понимания. Многое дает археология. Потому что совершенно однозначно, что где-то в 650-е годы в Теотиокане произошли некие катаклизмы. То есть, там следы пожаров, разгромленных зданий, грабежей. Но все это почти полностью концентрируется в кварталах для богатых. То есть, вот их-то стали разносить. А это значит, что не было внешнего завоевания. То есть, никто Теотиокан не завоевывал, не было какого-то вот того самого решительного врага, который покончил с этой империей. Нет, скорее всего, мы имеем дело с, опять же, катастрофическими изменениями климата, которые продлились настолько долго, что экономика стала трещать по швам, невзирая на все плюсы, которые имели место. Все-таки это была очень древняя цивилизация с малым запасом прочности. И тогда вдруг оказалось, что многоэтничный очень большой город не может уживаться спокойно в своих границах, просто потому что каждая профессиональная, этническая, территориальная группа пытается на свою сторону перетянуть вот те самые редкие оставшиеся ресурсы. Из чего сразу же следует социальный конфликт, социальный взрыв и погромы, которые город и уничтожили. А так как город был сердцем государства, вот с этого момента можно говорить, что и государство Теотиокана расползается. Буквально распадаясь на части, переходя в затяжную фазу всемезоамериканского кризиса, когда сложные государства вообще на некоторое время исчезают. Начинается процесс так называемой балканизации, то есть раздробления, это американский термин, североамериканский термин, в США его очень любят. Начинается раздробление сложных государств на более простые фракции, которые, конкурируя друг с другом, в конце концов порождают нечто новое. Но об этом мы будем говорить уже не на следующем уроке, а тогда, когда мы станем рассуждать о Средневековье. Повторюсь, средневековье к американскому континенту термин малоприменимый, но если мы уже взяли некие хронологические рамки, отталкиваясь от европоцентричного взгляда на мировую историю, то и Америка у нас не будет выделяться в этом отношении, хотя это, конечно, и не совсем правильно. Тем не менее, хронологии мы должны придерживаться просто для того, чтобы нашу с вами образовательную и самообразовательную концепцию не нарушать. На сегодня все. Продолжим исследовать американскую античность и поговорим об государствах майя. Но в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.